Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломона Волкова «Летняя музыка Америки». Роберт Лоуэлл, Элизабет Бишоп. Двойной портрет американских поэтов. Беседа с Владимиром Гандресманом. В этом сугубо летнем августовском выпуске музыкального альманаха мы с Соломоном Волковым рассказываем слушателям «Американского часа» о музыкальных новостях, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, август месяц отпусков, и сегодня я предлагаю поговорить о музыке на каникулах. Что значит летняя музыка в Америке?
Ну, это огромный бизнес в первую очередь, и замечательно поставлены, и это то, чего мне страстно хотелось бы, чтобы случилось бы и в России тоже. Там, конечно, в России одно главное фундаментальное препятствие на пути к музыке летом. Нет дорог, грубо говоря, то есть нет инфраструктуры. Замечательная инфраструктура, которая опутывает всю вот сельскую Америку, дает возможность всюду, абсолютно в любом самом небольшом селении организовать какой-то летний музыкальный фестиваль, какие-то летние курсы, какую-то летнюю музыкальную школу. Туда можно подъехать, там поселиться, жить с комфортом и заниматься музицированием, получать удовольствие самим и доставлять удовольствие публике.
Но это действительно огромное курортное дело. Например, такой фестиваль, как Танглвуди, туда приезжают люди со всего мира, и это удивительно красивое место. Я знаю, что вы очень любите его, часто там бываете. Но действительно, слушать музыку на природе – это отдельное наслаждение. Вы знаете, однажды я слушал, как играли 20-й концерт Моцарта на вершине горы. Туда вела прекрасная дорога, и там даже был навес. Но тем не менее, когда разразилась гроза, и гром гремел так, что не слышно было фортепиано, то это придавало божественное звучание Моцарту, и я никогда в жизни не забуду этого концерта.
Правильно, правильно. Об этом идет речь. Но я сегодня хочу рассказать о таких гораздо более скромных, чем упомянутый вами фестиваль в Танглвуде, летнюю школу музыкальную при колледже Мальборо в Южном Вермонте. Это называется Marlboro Music, и это фестиваль камерной музыки, одновременно и летние курсы, и место сбора музыкальной интеллигенции. И происходит это дело с 51 года, то есть уже скоро 60 лет. И у руководства этого на сегодняшний день знаменитого в Америке музыкального такого камерного фестиваля для элиты, если угодно, и музыкальной школы для элиты, был пианист родом из Австро-Венгрии по имени Рудольф Серкин. Я здесь, в Америке, еще имел удовольствие и счастье слушать его в концертах. Это был очень милый, скромный, застенчивый человек. Про него шутили, что вот когда Рубинштейн выходил на сцену, то все замирали, выходила звезда, а когда выходил на сцену Серкин, то можно было подумать, что это выходит истопник. Он как-то так бочком подбирался к фортепиано, так садился за него скромненько. Но когда он начинал играть, он не проецировал каких-то таких романтических высот, никаких волн на вас не катило. Но это было настолько серьезно, глубоко, интересно, что это вас увлекало вот такой силой интеллектуального убеждения. Причем Серкин учился, это очень интересно, в Вене у самого Арнольда Шенберга, у отца музыкального модернизма 20 века. Поселился он в Америке с 1939 года, возглавил фортепианный факультет Кёртис-института в Филадельфии, и вот он стал таким кумиром музыкальных интеллектуалов американских. Серкин как бы превратил вот эти вот летние курсы в Вермонте музыкальные в некое подобие той атмосферы, которую он, юноша, испытал в Вене. Это какое-то такое чудо. Кусочек музыкальной Вены в сельской Америке.
Вы знаете, в этом нет ничего такого же странного. Я давно думаю о том, что Америка является настоящей наследницей австро-венгерской культуры. И в этом случае Нью-Йорк, конечно, вторая Вена. То есть то, что перевоплощение австро-венгерской империи произошло в Америке, вполне естественно, потому что столько людей переехало, столько ведущих элитарных художников перебралось в Америку. И вот эта вот вермонтская школа Marlboro, это такая игра в бисер. это замок духа, который не слишком интересуется популярностью. И когда о них слишком много говорят, они чувствуют себя плохо, не так ли?
Да, но вот когда я слушал Серкина, то я действительно ощущал себя как будто в Вене. И особенно это было сильное ощущение, когда вы слушали в исполнении Серкина любимого им Бетховена. Теперь, после смерти Серкина, возглавляют эти курсы два человека. Один из них – американский пианист Ричард Гуд, а другим человеком является очень интересная личность. Ее зовут Мицука Учида или Утида. Вам, Саша, как специалисту в делах японских, как говорится, и карты в руки. Как мы ее будем называть?
И так, потому что звука, который произносится между «т» и «ч», все равно нет ни в русском, ни в английском языке.
Во всяком случае, у нее тоже очень интересная биография. Она родилась в 1948 году в Токио, но ее отец был назначен послом в Вену. И поэтому она с 12 лет жила в Вене. Там училась. И видите, какая смычка происходит с традициями Серкина. А потом перебралась в Англию. Там она, кстати, не так давно была сделана дамой. Она Дейм Мицука. Так ее теперь торжественно именуют. Но взяла она на себя руководство вот этим фестивалем Мальборо. И она исполняет и вот эту венскую классику, то есть Шуберта и Бетховена, замечательно. Но она также играет и того самого Шёнберга, у которого учился Серкин. И Шёнберг в ее исполнении звучит очень интересно, очень контрастно и очень эмоционально. Постоянным участником фестиваля Marlboro Music является известный американский пианист и дирижер, и наш соотечественник Игнат Солженицын. Он как раз является специалистом по Шуберту, среди всего прочего, и я хотел бы показать в его исполнении фрагмент сонаты ре-мажорной Шуберта. Он его играет очень интересно, вот в этой вот австро-венгерской традиции, о которой мы с вами говорили, он его играет в традиции Серкина, то есть глубоко, спокойно и созерцательно, и это очень соответствует всей атмосфере вот этих вот летних курсов, этой летней школы, и является символом этого летнего музицирования в этой прекрасной сельской Америке.
Всегда музыкальный альманах завершит блиц-концерт, посвященный в этом году 125-летию нашей Нью-Йоркской оперы.
На сей раз я хотел поговорить о исполнителях из России, которые были активны в деятельности «Метрополитен». И первым вот в этом ряду я хотел бы рассказать о Валерии Гергиеве, замечательном дирижёре. Для него специально создали необычный пост – главный приглашенный дирижер. И он в этом качестве пробыл в «Метрополитен» где-то лет 10. Ни до него, вот в мое время такого поста не было, ни после него вроде сейчас не собираются создавать его. Но за эти 10 лет Гергиев сделал невозможное. Он, русский оперный репертуар, сделал его не случайным гостем на сцене Метрополитен оперы, а сделал там его таким полноправным жильцом.
Соломон, значит ли это, что Нью-Йоркская опера отличается в этом смысле от европейских, от других опер мира? Значит ли это, что она более русская, чем другие? И западные оперы.
Я могу только сказать, что до Гергиева она была в значительной степени менее гостеприимна к русскому репертуару, чем очень многие европейские оперные театры. В Европе регулярно русские оперы ставились, в том числе и даже не самые популярные. А в «Метрополитен», когда я приехал сюда, вот за исключением, скажем, Бориса Годунова, иногда уже гораздо реже «Пиковые дамы» и уж совсем редко Евгения Онегина, практически из русского репертуара ничего не появлялось. А когда пришел Гергиев, то можно было услышать «Игрока» Прокофьева и спектакль, который именно Гергиев сделал как бы репертуарно на сцене «Мет», это «Война и мир» Прокофьева. Вообще, Прокофьев и Римский-Корсаков, вот это два автора Гергиева, которые, как мне представляется, особенно близки его сердцу из отечественной музыки. И вот «Война и мир» в очень такой роскошной постановке Андрея Кончаловского и в великолепном музыкальном исполнении Гергиева стала одним из любимых произведений нью-йоркских оперных меломанов.